Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Вне алфавита». Так назвали мы наш сегодняшний выпуск. Я думаю, Андрей, что надо пояснить.
Ну, а что пояснять? Мы, когда ведем наши программы, никогда не выстраиваем наших героев или явления, которые, события, которые у нас являются героями программы, по какому-то ранжиру. Просто иногда получается так, что отсутствие или наличие какого-то материала, времени, ну, очень трудно даже объяснить почему, приводит к тому, что накапливаются люди, имена, события, которым, конечно, надо было бы уделить внимание в наших программах, но вот так получилось, что они выпадают. Это не потому, что они хуже, меньше, мельче, менее значительные, менее интересные. Нет, это просто обычный рабочий процесс. И вот наша программа называется сегодня «Вне алфавита» именно потому, что мы хотим познакомить наших слушателей, вспомнить самим, поговорить, в конце концов, о тех людях, событиях, явлениях на букву «В», которая у нас сегодня заканчивается.
И с чего начнем?
А вы знаете, Иван, а я предлагаю начать с буквы «В».
Что это значит?
Что это значит? Дело в том, что очень мало кто помнит, и вот я вижу по вашему вопросу, даже вы не помните, что был такой бюллетень «В». Можно сказать, что бюллетень «В», «В» в кавычках, это была попытка создать что-то типа диссидентского информационного агентства. Было информационное агентство ТАСС, было информационное агентство «Новости АПН», но вот не было агентства, которое сообщало бы, это естественно совершенно в советское время, новости о диссидентском движении или о подавлении прав и свобод в СССР. Так вот, бюллетень «В» как раз и должен был бы, если была бы нормальная жизнь в советском обществе, заполнить эту лакуну. Что такое бюллетень «В»? Это было самиздатовское издание, которое отличалось от остальных типа хроники текущих событий тем, что помещало непроверенную информацию. И именно поэтому бюллетень «В» не предназначался для широкого, хотя какая широкая может быть циркуляция материалов в самиздате? Это мы так говорим, что материалы самиздата широко распространялись по стране, но мы же понимаем, что эти тиражи, пусть даже на машинке, были, в общем, очень и очень маленькими.
Помните, как у первобытных народов? Раз, два, три – много.
Совершенно верно. Так вот, бюллетень «В» был даже меньше, чем много. Он был скорее раз, два, три. Он предназначался для редакций, хроники текущих событий, для московской хельсинской группы и для вестей из СССР, которые выпускались в Мюнхене. Уже задача этих редакций была посмотреть, насколько правильная информация, отсеять то, что нельзя было проверить или то, что вызывало сомнения, и уже более проверенные, более надежные факты поместить на своих страницах.
Кого возьмем первым все-таки реальным персонажем для нашего разговора? У вас есть предложение или дадите возможность представить моего кандидата?
Вы знаете, я вам сейчас дам эту возможность, конечно, вы представите кандидата. Я просто хочу сказать, что если уж играть в лингвистические игры, то за бюллетенем «В», если можно, я вспомню странное слово, буква, цифра, сочетание «ВС-389». Сочетание этих знаков имеет, к сожалению, непосредственное отношение к теме наших программ. ВС-389 – это были пермские политические лагеря. Три лагеря в Чусовском районе Пермской области вблизи города Чусово, которые подчинялись управлению в поселке Скальный. Так вот, это управление и называлось учреждение ВС-389. Очень многие из героев наших программ на собственной коже, скажем так, испытали всю прелесть ВС-389.
Пока вы рассказывали, Андрей, я открыл одну книжку и нашел нужную мне фотографию. Под ней подписано Евгений Александрович Вагин. Фотография явно тюремная или лагерная. Человек бритый почти наголо, в такой рабочей робе, с задумчивым, грустным, но умудренным уже выражением лица и глаз смотрит в объектив фотоаппарата. Итак, Евгений Вагин В нашем архиве сохранился ряд выступлений Евгения Вагина и, в частности, его первое интервью, данное «Радио Свобода» 12 декабря 1976 года, через три месяца после того, как Вагин покинул Советский Союз. Кто же он такой? Он один из основателей Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа, или сокращенно ВСХСОН. Это один из видных действительно деятелей, затем православный человек, эмигрант, отчасти человек, с которым были связаны всякие скандальные истории с библиотекой имени Гоголя в Риме и так далее, и так далее. В общем, человек очень сложной судьбы, но он в интервью «Радио Свобода» расскажет сам о себе. По алфавиту он у нас идет законно первым. Вагин Евгений Александрович, а заодно и ВСХСОН. Послушаем. Беседу ведет Галина Зотова. Повторяю, запись 76-го года.
Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа был основан в 1964 году в Ленинграде группой единомышленников, людей, связанных узами личной дружбы, знакомых между собой еще с университетских лет. Союз этот представляет собой очень интересное, мне кажется, явление среди всех тех молодежных объединений, которые стали известны за последние 15-20 лет. Дело в том, что помимо резкой и радикальной критики марксистской доктрины и материалистического мировоззрения в целом, которое содержится в программе нашего союза, мы попытались впервые, насколько мне известно, предложить и некую идеальную модель для будущей свободной России. В этом существенное и важное отличие нашего союза от, скажем, демократического движения и некоторых других направлений инакомыслящих. В этой своей положительной программе мы сознательно с самого начала ориентировались на ценности христианские, пытаясь в свете христианства, в свете вечных истин Евангелия решить целый ряд социальных проблем и проблем политических. Насколько нам это удалось удовлетворительно описать, судить лучше всего нашим читателям, поскольку в прошлом году в издательстве «Имко Пресс» вышла книга, посвященная нашей организации, где помещен впервые был полный текст нашей программы. А дело в том, что формальному основанию нашего союза, каковое состоялось 2 февраля 1964 года, предшествовал довольно длительный период предварительной, так сказать, подготовки и разработки не только самого программного документа, но и целей всего нашего движения, всей нашей организации в целом. И в эти годы, 1962 года приблизительно, перед нами постепенно все яснее и четче вырисовывались те основные направления, которые мы предполагали сделать основными в нашей работе и в которых видели основные направления развития и свободной, независимой русской общественности. Коротко говоря, можно свести главные мысли положительной части программы ВСХСОН к трем моментам. Это христианизация политики, христианизация экономики и христианизация культуры. Это очень коротко, очень сжато, но это было сделано одним самиздатским автором в статье о нашей организации. И мне кажется, это чрезвычайно удачной по своей краткости и лаконичности характеристики.
Вы были арестованы. Ваша деятельность продолжалась примерно 2 или 3 года.
Три года.
Вот расскажите об этом аресте вашем.
В феврале 1967 года по доносу провокатора наша организация была разгромлена. Все члены ее были арестованы. После долгого следствия, после суда, были приговорены члены ВСХСОН к разным срокам наказания, в том числе руководители ВСХСОН Огурцов и Сада получили особенно жестокие и длительные сроки наказания. До сих пор они находятся в концлагере.
Один 15 лет, другой 13
лет. Да, у Огурцова 15 лет, из них 7 лет тюрьмы и плюс еще 5 лет ссылки. То есть в общей сложности 20 лет неволи. У Михаила Сада 13 лет.
Вы отсидели 8 лет.
Да, я отсидел 8 лет в мордовских лагерях строгого режима.
Скажите, вот после того, как вас арестовали, вы прекратилась деятельность, конечно, именно этой группы. Ну что вот теперь? Каковы ваши надежды на будущее?
Да, я понимаю. Безусловно, ВСХСОН как организация, как организационная структура, как объединение, вполне оформленное, прекратило свое существование с арестом его членов в феврале 1967 года. Но явление очень важное, очень интересное. То, что наши идеи, наши положительные идеи, которые отчасти только были выражены в программе, они не прекратили своего существования, не угасли с этим нашим арестом. Наоборот, они получили во многом неожиданное даже для нас самих продолжение, продолжение живое, и не только в среде бывших членов ВСХСОН, но в среде гораздо более широкой и более молодой, как я могу теперь сказать. Я вижу в этом знак того, что мы не ошиблись, ставя акцент на определенных явлениях рождающейся независимой общественности в России. Это действительно имеет продолжение, это жизненные идеи, которые, безусловно, будут иметь и будущее.
Это было интервью, данное Евгением Вагиным на радио «Свобода» в Мюнхене в 1976 году.
Вы знаете, Иван, мне всегда была интересна история ВСХСОНа, поскольку это одна из, насколько мне известно, немногочисленных организаций, которая открыта в своем уставе, признавала возможность вооруженной борьбы против советской власти. Может быть, этим и объясняется, да наверняка этим и объясняется жестокость приговоров, которые получили создатели, участники, руководители этого союза. Кстати, если мне не изменяет память, я могу ошибаться, но, по-моему, несмотря на все изменения, которые произошли на территории, раньше называвшийся СССР, Евгений Вагин до сих пор не реабилитирован. Очень многие, практически все диссиденты, сидельцы получили реабилитацию, но руководители ВСХСОНа нет до сих пор. По-моему, я не ошибаюсь.
Евгений Александрович Вагин скончался в Риме 3 года назад.
Раз уж мы заговорили и про пермские лагеря, и про Вагина, который был посажен за свою деятельность, чуть-чуть отойти в сторону от строгого алфавита и вспомнить еще одного человека на букву «В», но вспомнить несколько опосредованно. Я предлагаю послушать одну запись, сделанную Анри Волохонским. Анри Волохонский тоже будет герой нашей сегодняшней программы. И я предлагаю взять трек с диска, который был издан совсем недавно. Он называется «Сноп снов». У него официально 4 автора. Анри Волохонский, Алексей Хвостенко, Леонид Федоров и Владимир Волков. Хвостенко и Волохонский уже звучали в наших программах. Леонид Федоров и Владимир Волков – современные петербургские музыканты. Так вот, вот на этом диске «Сноп снов» есть замечательный трек, замечательная, я не могу назвать это песней, замечательная запись, которая называется «Французская». Вот если мы ее сейчас послушаем, наверное, будет понятно, почему я хочу ее вставить именно в этот момент нашего разговора.
А вот что пела маленькому бабу Акселю, сосланная в Мончегорск, дочь графа Шувалова. Да, я скажу вам, не робея, даме нельзя без чичизбея. Бродят по улицам фашисты, к дамам они пристают. Стихи были сочинены году в 26-м для какой-то театральной постановки, по-видимому, в Петербурге. На вопрос об этой песне моя мать засмеялась и вспомнила еще пару строк. Как мы по улицам гуляли, как нас фашисты обокрали. Дочь Шувалова напевала во время Второй мировой войны. Мончегорск ее сослали еще в 30-е годы. А пела она, наверное, слышав по радио слово «фашисты», которое использовалось в те времена совсем в другом значении. Но вот слово «чичизбей» тогда уже совершенно вышло из употребления.
Это была запись Анри Волохонского, которая называется «Французская». Нет пояснения. Французская песня, французская миниатюра, французская история. Просто французская.
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вне алфавита. Движемся по алфавиту дальше. Борис Вайль. Годы жизни 1939-2010. Елена Пинская, которая написала некролог Борису Вайлю, начинает его с того, что действительно Вайлей путают. Петр Вайль, прежде всего, спрашивает. Нет, речь в некрологии идет о Борисе Вайле. Борис Вайль – это очень известный правозащитник 50-х, 60-х и 70-х годов, человек почти приключенческой судьбы, и, рассказывая о нем, я буду пользоваться материалами этого самого некролога, написанного Еленой Пинской, и воспоминаниями друга Бориса Вайля Револьта Пименова. Борис Вайль – участник марксистских кружков 50-х, 60-х годов. Он умер в Копенгагене, где прожил 22 года, написал и издал мемуары, работал библиографом в Королевской библиотеке, занимался историей России и СССР 20 века. Поступил в 50-е годы в Ленинграде в библиотечный институт. В 50-х разгоралась мода на международный язык эсперанто. Вайль быстро нашел единомышленников, собиравшихся на петроградской стороне в Доме культуры промкооперации. Мне особенно приятно это было прочитать у Елены Пинской, потому что Дом культуры или Дворец культуры промкооперации виден из того окна, где я родился в Ленинграде. И, конечно, у нас этот Дворец культуры назывался просто промкой. Мы туда все бегали в кино. Так вот, в этом Доме культуры, Дворце культуры, под руководством бывших лагерников и шло это обучение языку эсперанто. Борис Вайль быстро получил разрешение вести занятия в свободной институтской аудитории. Я учился этому языку сам и одновременно учил других, что невозможно ни с каким другим языком, кроме эсперанто, вспоминал Борис Вайль. Студенческие годы Вайля – это еще и бурная жизнь очередного литературного объединения. Это польские и венгерские события, напоминает Елена Пинская, издание нелегального журнала «Ересь», а главное – знакомство с математиком и диссидентом Револьтом Ивановичем Пименовым. После первой попытки провести публичную дискуссию на площади искусств в Ленинграде студентов арестовали. Борис Вайль был исключен из комсомола. Но точка отсчета всего дальнейшего именно здесь, считает Пинская. Узел судьбы подпольщика завязался накрепко, но это была пока лишь первая ступень. Начальная школа. 57-58. Арест в общежитии. Внутренняя тюрьма УКГБ на Шпалерной. Одиночная камера. Допросы. Вскоре еще арест участников антисоветской организации, куда кроме Вайля вошел и Револьт Пименов, и его жена Ирина, Заславский и Данилов. Суд. Приговор. Пименову 6, Вайлю 3, остальным 2. 58-й год. Этап в Тайше. Свердловская и Новосибирская пересыльные тюрьмы. Там же в лагере он переходит на следующую ступень подполья, вступив в организацию «Гражданский союз», который руководил Олег Сенкевич. 58-59. Вызов на этап. Сначала тайшетская пересылка, потом иркутская тюрьма. Листовки, изоляция, карцер, чтение марксистской литературы, суд. Приговор 7 лет. Штрихи к Вайлевому портрету того времени мы находим у Револьта Пименова. Вот цитата из его воспоминаний. «Борька Вайль чуть было не посадил меня еще раз. Неумышленно, упаси бог, невзначай. Этапировали его из Ленинграда 14 апреля, после Иры, напомню, Ира – это жена Револьта Пименова, как и меня, направили его не в мягкий мордовский лагерь, а подальше, в Озерлаг, где даже на общем режиме зачеты почти не начислялись, так что досрочное освобождение мало кому светило. Оттуда на Чуну, там он сходу пустился делать доклады и читать лекции о современном состоянии освободительного движения в Ленинграде. поведать он мог много о чем. О нашем деле, о деле Трофимова, Тельникова, со слов самого Трофимова, о деле Леня Тарасюка, я напомню, что это замечательный искусствовед, специалист по холодному оружию, главным образом французскому, а впоследствии и руководитель специального отдела в Эрмитаже. Человек, вынужденный потом был эмигрировать, потому что его выдавили из Эрмитажа вот за смелые поступки и слова. Все околоуниверситетская молодежь. Ну, он и рассказывал. А собравшиеся слушатели, оказывается, были сорганизованы. Они числили себя некой организацией, в которой для удобства были поделены министерства. Ну, и, как это часто бывает, ихний министр безопасности Мещеряков служил стукачом. Так что госбезопасность сорвала сей плод, едва лишь он налился румянцем. Их арестовали в сентябре 58-го и заперли в ШИЗО. Подробности можно прочесть в «Особо опасном» в воспоминаниях Бориса Вайля. «Лихость Вайля», — заканчивает Револьт Пименов, — «не ведала границ. Сидя уже под следствием, он продолжал разбрасывать листовки, спуская их в щель воронка, которым его возили из тюрьмы в следственное управление. В Иркутске они разделены значительным расстоянием. Эти рукописные листовки, — заканчивает Револьт Пименов, — начинавшиеся обращением. «Товарищ, оглянись вокруг!» — наделали хлопот у КГБ, искавшему авторов повсюду, только не у себя под носом. Лишь когда сокамерник Вайля проболтался, тогда нашли. Вайлю добавили еще один эпизод и приговор. Так вспоминает Револьт Пименов, и эту цитату приводит в своем некрологе Елена Пинская. Но биография Вайля на этом не закончилась. Он и еще сидел, и еще допрашивался, и еще обыскивался, и в конце концов вынужден был эмигрировать, и, как мы уже сказали раньше, прослужил 22 года библиотекарем в Королевской библиотеке в Копенгагене, где счастливым себя не нашел, скучал по родному языку, правда, у него не было ностальгии по России, и об этом он признавался своим друзьям. Вообще прожил жизнь абсолютно белой вороной, ни на кого не похожий инакомыслящий человек Борис Вайль. А теперь мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Телекомпания НТВ отреагировала на появившееся на сайте Лента.ру сообщение, что она готовит разоблачительный фильм о оппозиционере Алексее Навальном. На сайте НТВ появилось заявление о том, что если таким образом выражается готовность предоставить интересный материал, то телеканал их может рассмотреть. Если же проявлен сугубо праздный интерес, то ответ отрицательный. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал работников государственных компаний предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе их супругов. Арестованный на Украине Адам Осмаев, которого подозревают в подготовке покушения на Владимира Путина, попросил украинские власти предоставить ему убежище, а после отказа обратился с такой же просьбой к Грузии. Защита участниц пан-группы Pussy Riot получила из Хамовнического суда Москвы копию приговора. Теперь на обжалование вердикта законом отводится 10 дней. В Хивском районе Дагестана застрелен глава одного из сельских поселений. Высший специализированный суд Украины завершил рассмотрение кассационной жалобы по делу экс-премьера Юлии Тимошенко. Защита просила признать незаконным приговор по газовому делу, по которому Тимошенко была осуждена на 7 лет лишения свободы по обвинению в превышении полномочий. Вице-премьер сирийского правительства Кадри Джамиль назвал заявление Запада о наличии в Сирии химического оружия поводом для вторжения в страну. На севере Ливана, в портовом городе Триполи, 5 человек погибли, включая ребенка, и еще 43 были ранены в столкновениях между сторонниками и противниками сирийского президента.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вне алфавита. Мы рассказываем о тех людях, о тех героях нашего цикла, которые просто технически, просто по размеру вагона, который мы продумали, не влезают, а не потому, что они второстепенные. Я вообще хотел бы сказать, что из тех, кто попал только в сегодняшнюю программу, в программу под названием «Вне алфавита», да, между прочим, и в некоторые следующие, вот по этим людям, по этому списку, можно было бы составить снова историю правозащитного инакомысленного движения в СССР, потому что количество людей, которые достойны отдельного разговора, это количество совершенно превосходит все мыслимое, особенно если мы говорим о людях на букву «В». Я так сейчас об этом рассуждаю и думаю, что, например, в истории «Радио Свобода» сменилось столько редакций, столько сотрудников, что можно было бы составить много-много команд русской службы «Радио Свобода», и каждая была бы представительна, и каждая была бы совершенно законна, и каждая в реальности была, а не только сегодняшняя, да? То же самое и с инакомыслящими на букву «В». Андрей, в первой части нашей программы мы послушали песню на слова Анри Волохонского, но ничего не сказали о самом авторе, а ведь он на букву «В». Давайте исправим эту несправедливость.
Давайте, конечно, исправим, тем более, что очень интересно, это же не совсем была песня, это была миниатюра под музыку, что, кстати, очень характерно для Волохонского, мы еще об этом поговорим. Но сам Анри Гиршевич Волохонский родился в 1936 году в Ленинграде, он современный русскоязычный, господи, какое ужасное слово, но тем не менее, поэт, прозаик, переводчик, философ, хотя по образованию он химик. Химик-фармацевт, и по своей основной специальности он даже успел несколько лет проработать. Более 100 песен и драматургических отрывков, я не уверен, что их можно всегда называть пьесами, хотя там есть и полномасштабные пьесы, он написал в соавторстве со своим другом Хвостенко, и эти произведения они подписывали общим псевдонимом А.Х.В. Также, кстати, выпускались и некоторые книги. Когда я впервые увидел сначала в самиздате, а потом в тамиздате книгу А.Х.В., я не сразу даже понял, кто ее автор. Все, что писал Анри Волохонский до 1972 года, распространялось только в самиздате, в частности, в машинописных сборниках, которые собирал и издавал на машинке Владимир Эрль. В 1972 году произошла революция. Одно стихотворение Волохонского было опубликовано в СССР, а именно басня «Кентавр». Это произошло в ленинградском журнале «Аврора». Это было первое издание его в СССР и, насколько я помню, последнее, потому что уже в 1973 году он получил разрешение на выезд за границу. И с декабря 1973 года жил в Израиле, а в 1985 году переселился в Мюнхен. Кстати, вы говорили про сотрудников «Радио Свобода». Насколько я помню, Волохонский работал переводчиком на «Радио Свобода». Я не знаю, в штате или просто сотрудничал с «Радио Свобода», но, тем не менее, к «Радио Свобода» он имел непосредственное отношение.
Вы совершенно правы, Андрей. Анри Волохонский одно время вел выпуски новостей из Мюнхена, и когда я, дай бог памяти, в 79-м году слушал «Свободу» в Пушкинских горах, где великолепно было слышно, то у микрофона был как раз Анри Волохонский, и там я впервые слышал его голос и даже запомнил, что, произнося одну китайскую фамилию, которая звучит по-русски очень неприлично, он как-то позволил себе даже слегка запнуться и самому себе усмехнуться. Впрочем, потом, как ни в чем не бывало, он продолжил выпуск новостей. Я вам потом приватным образом расскажу, какая это была китайская фамилия. Андрей, позволите ли вы мне от литературной, от поэтической темы перейти к теме прозаической? Я хотел бы, чтобы в нашей программе непременно прозвучало имя Бориса Борисовича Вахтина. Он родился в 1930 году, а скончался в 81-м. Родился в Ростове-на-Дону, скончался в Ленинграде. Это советский писатель, драматург, сценарист, философ, переводчик, востоковед-синолог. Его мать известна каждому читающему русскому человеку – Вера Панова. Его отец был журналистом. У Бориса Вахтина, человека необычайной обаятельности, что признавали все, и по его сыну Юрию Борисовичу Вахтину тоже видно, каким был обаятельным человеком его отец. У Бориса Борисовича была официальная часть биографии, открытая, на поверхности шедшая, и биография самиздатская, инакомысленная. Вот к официальной части биографии относится следующее. Я беру информацию из Википедии. В 1954 году он окончил китайское отделение Восточного факультета Ленинградского университета, в 57-м аспирантуру, учился у академиков Василия Алексеева и Николая Конрада. Кстати, с академиком Конрадом у него была необычайно сильная такая духовная дуга, которая их связывала. И Николай Конрад передавал весь свой духовный опыт молодому ученику. Вообще об этой духовной связи старика и юного человека можно было бы сделать особую программу. И я даже знаю, кого пригласить рассказать об этом. Это известный историк науки, сейчас заведующая сектором истории русского зарубежья в Доме русского зарубежья имени Солженицына на Таганке Марина Сорокина. Я продолжаю. С 1952 года Борис Вахтин работал в Ленинградском отделении Института народов Азии Академии наук. В 1962-64 заведовал Дальневосточным кабинетом. И он автор сценариев нескольких художественных фильмов, и в том числе популярного телефильма «На всю оставшуюся жизнь». По-моему, и это выражение вошло дурным каким-то способом в русский язык тех лет и сохраняется, кажется, до сих пор. У кого-то и уж мелодия из этого телефильма звучала бесконечно. А в действительности это экранизация романа матери Бориса Вахтина, Веры Пановой, «Спутники». Фильм сделан в соавторстве с режиссером Петром Фоменко. А вот неофициальная часть жизни Бориса Вахтина тоже очень интересна. В 50-е годы он начал писать прозу. В 64-м вместе с Владимиром Марамзиным, Игорем Ефимовым и Владимиром Губиным создал литературную группу «Горожане», к которой позднее уже, в конце 60-х, неофициально примыкал Сергей Довлатов. Составленный ими всеми одноименный сборник «Горожане», к которому Вахтин написал предисловие, был предложен в издательство «Советский писатель», но после долгих обсуждений издательство его отвергло, и сборник распространялся в самиздате. В советской печати у Бориса Вахтина вышло три рассказа. Два в 65-м, в «Альманахе молодой Ленинград», и один в 70-м, в журнале «Аврора». А начиная с 77-го, еще при его жизни, его рассказы и повести печатались в эмигрантских журналах «Время и мы» и «Эхо». Память о дружбе с Борисом Вахтиным особо курировал один из издателей, из соиздателей «Эхо» Владимир Марамзин. Вторым соиздателем был Алексей Хвостенко. В бесцензурном альманахе «Метрополь», который был выпущен в Москве, а затем в «Ардисе» в Америке, переиздан уже типографским образом, Вахтин выступил с сатирической повестью «Дубленка». Написал он и несколько пьес, лишь в 2000-х поставленных в Петербурге. Например, спектакль по повести «Одна абсолютно счастливая деревня», поставлен Московским театром студии Петра Фоменко.
Я помню, когда мне впервые попал в руки «Метрополь», я, кстати, не помню даже в каком варианте, в самоздатовском или в типографском, именно «Дубленка» почему-то на меня произвела наиболее сильное впечатление. Это не значит, что мне не понравились другие произведения, опубликованные в «Альманахе», но вот «Дубленка» мне почему-то, особенно когда я где-то в середине вдруг понял, меня озарило, что это, конечно, «Шинель», гоголевская. Вот это было для меня откровением. И я помню, что долгие годы я помнил практически наизусть эту повесть. Сейчас, к сожалению, конечно, уже нет.
Я должен сказать, что Борис Вахтин не только остро умный, в первом значении этого слова, автор, но и удивительно стилистически привлекательный. Вот как был он привлекателен внешне и своим поведением, вот так он удивительно привлекателен как автор. К сожалению, он относится к когорте писателей, совершенно выпавших куда-то. Если и не полностью забытых, то, знаете, завалившихся куда-то за диван. И это удивительно жалко. Потому что если бы меня спросили, кто незаслуженно забытый писатель 60-х, 70-х годов, то в числе первых я назвал бы, безусловно, Бориса Борисовича Вахтина.
Я только поправлю, что, наверное, все-таки не за диван, а за книжную полку завалился он.
Когда за книжную полку заваливаются, это благородное заваливание, а наша память, к сожалению, читательская и общественная, она стремится за диван, туда, куда и пыль. И это показывает весь, так сказать, эстетический, на самом деле, наш уровень по гамбургскому счету.
Вы знаете, Иван, если можно, я подхвачу вашу писательскую тему, но все-таки от прозы поверну к поэзии, буквально на минутку. У нас сегодня будет упоминаться такое сокращение, как СМОГ, и вот следующий герой, один из членов этого объединение этой группы Александр Леонидович Величанский. Я испытываю к этому человеку очень теплые чувства, во-первых, потому что он всегда очень любил Грецию, страну, которую очень люблю и я, а во-вторых, потому что, я помню, меня поразило, когда началась перестройка, и начали издатели хватать вот самых-самых, казалось бы, тех, кого будут печатать, как-то Величанский вот как раз выпал, если не за диван, то в какую-то щель между издательскими интересами, и свои первые сборники он издавал сам за свои деньги. Было такое издательство «Прометей», которое, не знаю, как правильно сказать, я не знаю историю этого издательства, то ли помогало людям издавать их книжки, то ли пользовалось тем, что по-другому их издать было нельзя. И вот именно в издательстве «Прометей» выходили первые книжки Величанского. Я помню, как меня это поразило. Мне казалось, что издательства крупные, большие, должны были ухватиться за этого поэта. Но вот он не стал этого ждать и издавал себя сам. Напомню только, что его поэзию очень высоко ценил Бродский, а его первая официальная публикация была в 1969 году в том самом номере «Нового мира», который последний был подписан рукой Твардовского. После этого номера, после этой публикации, вот вплоть до первых брошюр издательства «Прометей», Величанский был представлен только в самиздате. Я позволю себе прочесть маленькое, очень маленькое стихотворение Величанского, ну, просто такая чудесная миниатюра. «Нет, не стать мне конформистом, дорогой товарищ. Чистый, чтобы подкормиться, звук не отоваришь. Мне не петь в народном хоре, лихо, разудало. В Осодоме, в Агаморре девица гуляла».
Да, это чудесные стихи, я их хорошо помню. Очень хорошо, Андрей, что вы их привели в нашей программе. Но, говоря о Величанском, говоря о СМОГе, вы должны вспомнить и другого участника, точнее, другую участницу СМОГа, вероятно, самую молодую и в СМОГе, и в общественном правозащитном движении, я имею в виду, конечно...
Юлию Вишневскую.
Вот, не расскажете ли вы в пандан еще и о ней, тем более, что она действительно законным образом входит сегодня в концепцию и в список нашей программы «Вне алфавита».
Юлия Вишневская – участница так называемого «митинга гласности». «Митинг гласности» – это была первая в СССР правозащитная манифестация, которая произошла в Москве 5 декабря 1965 года, в день Конституции СССР, под требованиями гласности во время суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Вторым лозунгом этой демонстрации был лозунг «Уважайте собственную Конституцию». Инициатором митинга был Александр Вольпин, мы не можем уйти от буквы «В», но поскольку он, наверное, больше известен как Есенин Вольпин, мы о нем поговорим чуть позже. Он же был автором и гражданского обращения, листовки, которая приглашала прийти на митинг гласности. Кстати, я только сейчас сообразил, что слово «гласность», политический оборот, наверное, как раз и ввела вот эта группа манифестантов, которая 5 декабря 1965 года вышла на Пушкинскую площадь. Как мы видим, слово потом аукнулось спустя много-много лет. Манифестанты, конечно, были разогнаны, кого-то задержали, но среди участников всех этих событий была и Юлия Вишневская, ученица 10 класса. И вот это поразительный факт. Я, как вы сказали, самая молодая, я даже думаю, наверное, единственный пример в нашей истории, по крайней мере, в истории 60-х годов, когда юная школьница принимает участие осознанно, абсолютно осознанно, зная, на что она идет, принимает участие в запрещенном митинге. Я специально не беру события последнего года, двух-трех, когда история, кажется, начала немного повторяться. Но в то время Юлия Вишневская была совершенно уникальна. Она очень смешно об этом вспоминала сама. А она говорила так: «Я пошла на какое-то литобъединение, которое вел Эдик Иотковский, и там сидела куча людей. Бегал Батышев с большой кипой обращений, которые они распечатали, не поленились, и раздавал их. И меня черт понес тоже их раздавать. Какой-то человек начал возмущаться этим безобразием, я с ним спорила, я чуть-чуть сокращаю воспоминания Вишневской. Он и настучал. И на следующий день выхожу в школу на большую перемену, а папа с мамой сидят у директора, на них лица нет. Оказывается, меня из комсомола исключают за антисоветскую агитацию». Очень интересное воспоминание, очень советую всем почитать, потому что вот таких наблюдений, наблюдений школьницы, очень юной девушки, там довольно много, и вот взгляд молодого человека, конечно, очень интересен. Мы привыкли, конечно, к более зрелым взглядам, более зрелым оценкам, тем эти воспоминания и интереснее. Кстати, Юлия Вишневская была удостоена чести вместе с Владимиром Батышевым разделить судьбу Буковского и попасть в психиатрическую лечебницу. А если уж говорить и дальше о Юлии Вишневской, то ее правозащитная деятельность на этом, разумеется, не закончилась. Она продолжалась и в 70-е годы. И есть интереснейший документ. Это записка Андропова в ЦК КПСС о завершении судебного процесса над Горбаневской. В этой записке есть следующая фраза. Он говорит о том, что группа людей, группа сторонников Горбаневской, которая не попала в здание Мосгорсуда, пыталась в окно заглянуть, чтобы понять, что же происходит в зале суда. И по указанию председательствующего в суде члена Мосгорсуда Богданова В.В., это я уже цитирую записку Андропова, дежуривший у здания суда милиционер предложил этой группе лиц отойти от окон и соблюдать установленные правила. В ответ на это Тельников, Вишневская и другие, окружив плотным кольцом милиционера, вступили с ним в пререкание, а затем применили к нему физическое воздействие, и при этом у милиционера было похищено служебное удостоверение. Иван, мы с вами ограничили наши разговоры, в общем, эпохой конца СССР, это как бы наша грань, да, но я, когда читаю эту записку Андропова, у меня полное ощущение, что речь идет о совсем недавних событиях на Болотной площади и вокруг нее.
Ну, Андрей, какой же тут секрет? Разве не для этого как бы подспудно, не для того, чтобы напоминать нашим слушателям и, конечно же, в первую очередь самим себе о том, что связь времен не прерывалась и на самом деле никогда не прерывается. Память – это есть такой странный континуум, который связывает нас с мезозоем, палеолитом и с чем хотите, и с какими-то будущими временами. Все мы живем не столько в своем времени, сколько вот в этом пространстве, где мы ищем своих союзников, своих единомышленников, какое-то духовное родство, какую-то поэтическую перекличку ощущаем и так далее. По-моему, это совершенно естественно. И в этом, в конце концов, в каком-то дальнем прицеле тоже маленькая цель нашего цикла «Алфавит инакомыслия». Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вне алфавита. Продолжаем. И я хотел бы перейти от фигур литературных к фигуре совсем не литературной, а даже как бы и наоборот. Евгений Самуилович Варга, человек сейчас тоже, к сожалению, забытый, академик, советский экономист венгерского происхождения, по-венгерски его имени Евгений, а Еньо, родился в 1879 году в Будапеште и скончался в Москве в 1964 году. Это известный ученый в области политической экономии капитализма и мировой экономики, академик Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии 1963 года и так далее, и тому подобное. В 1955 году академик Варга подписал коллективное письмо 300, имеется в виду 300 ученых, против деятельности академика Лысенко. И его имя в этой связи было, конечно, записано в число советских либералов. Вот, может быть, почему. Долгое время после смерти Варги ему приписывалось авторство рукописи, ходившей под заглавием «Российский путь перехода к социализму и его результаты». Или под другим названием «Вскрыть через 25 лет». Или третье название «Завещание Варги». Этот текст содержал резкую критику сталинизма, в которой, в частности, утверждалось, что Советский Союз превратился в государство, в котором полностью правит господствующая бюрократия. Но в 1994 году стало известно, что этот текст был написан не Варгой, а профессором МГУ Геннадием Поспеловым, что, конечно, не отменяет исторического интереса к фигуре академика Варги. Еще один человек нелитературный – баптист Георгий Винс. Это был человек, в роду которого диссиденты были во многих поколениях. Сам он был одним из лидеров движения баптистов-инициативников. Это название вошло в историю и закрепилось за теми баптистами, которые выразили резкий протест против масштабной антирелигиозной кампании, развернутой в годы правления Никиты Хрущева. А предки Винса по обеим линиям, отцовской и материнской, относились к, как я сказал, к религиозным диссидентам. Предки матери были молоканами Тамбовской губернии, а родословная отца восходила к голландским анабаптистам и меннонитам. В 1979 году пастор Винс был выслан вместе с другими политическими заключенными Валентином Морозом, Александром Гинзбургом, одним из самых известных наших диссидентов, Эдуардом Кузнецовым и Валерием Дымшицем, был выслан в Соединенные Штаты Америки. Андрей, время нашей программы неумолимо движется к концу, а людей, достойных рассказа, еще очень и очень много. Мы не перечислили и половины, о которой могли бы рассказать прямо сегодня в этой программе. Но, может быть, есть у вас что-то еще на финал интересное? Ягодка, вишенка, изюминка?
Вы знаете, я хотел бы закончить еще одной странной записью нашего сегодняшнего героя Анри Волохонского. На диске, который называется «Зимы не будет», его официальные авторы – это Леонид Федоров, Владимир Волков и Святослав Курашов, есть запись, которую Леонид Федоров нашел у себя на автоответчике. Ему позвонил Анри Волохонский и познакомил Леонида Федорова с замыслом новой песни. И вот здесь, как говорится, не прибавить, не убавить. Никто из музыкантов не стал ничего добавлять. Как Волохонский наговорил, так эта запись в диск и вошла. И я предлагаю вот именно эту запись и послушать именно саму песню. Не разъяснение, а потом Волохонского, они тоже присутствуют на диске, как бы хорошо ее было исполнить. Должна же быть какая-то тайна. Послушайте сами, что он наговорил в конце этого трека. А вот именно то, как он представляет свою песню. Песня «Леди Дай» в исполнении нашего сегодняшнего героя Анри Волохонского.
Ни кола, ни двора, ни гроша серебра. Леди Ди, погоди, Леди Дай, руку дай. Нет, так нет, так, 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 нет, не так, не так, так, не так. Ну вот, я спел и проверил, кажется, ничего. Но ты понимаешь, что и эта песня про леди Даяну, эту принцессу уэльскую, которая вот погибла недавно. Понимаешь, тут я-то думал, что между куплетами должна быть какая-то великая, какая-то такая духовая, может быть, саксофон или труба. С какими-то потрясающими вариациями, вот я думаю, как Рубанов делает. Конечно, там немножко, может быть, нужна гитара, но это ты сам все посмотришь. Но только вот что имею в виду, что там можно петь ее, конечно, несколько раз, и там будут всякие вариации. Так вот, ты можешь петь «Леди Ди», а можешь петь «Леди Ди», понимаешь, или «Леди Дай». Ну, вот. Потом ты можешь петь «Руку дай», «Ногу дай», все что угодно. Можешь «В руку дай». Понимаешь, там можно уже всякие вещи придумывать. Ну и, конечно, это нет, так нет, так, так, так. Вот и тут тоже можно варьировать, потому что там можно петь нет, не так, там так, не так, там, ну, в общем, всякие такие вещи. Теперь относительно самого этого вот грамматического такого недоразумения. Там дело в том, что ты знаешь, что ее зовут ее по латыни или там по-немецки, скажем, Диана. Но она называется по-английски Даяна. Сокращенно, значит, она будет или Ди, если ее просто написать и читать, значит, как полагается, или, как если читать по-английски, то по правилу открытого слога будет Дай. Но ввиду того, что слово леди тоже кончается на открытый слог, на там Ди и Уай, то его же тоже можно читать как открытый слог, то значит получается ледай. Ледай-дай. Ну вот так. И поэтому все так вот и можно петь. Я думаю, что это прекрасная песня в связи с кончиной уэльской принцессы.
Заканчивая нашу программу песней Анри Волохонского, мы нисколько не забываем, что еще масса героев на букву «В» ждут своего рассказа. И это и Александр Воронель, руководитель известного московского семинара, и это писательница и издательница журнала «Мария» Юлия Вознесенская и многие-многие другие. Но наша передача заканчивается. Пишите нам, пожалуйста, по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».